свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Сегодня исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании провели в Багдаде переговоры с иракскими властями. Московская прокуратура проводит проверку в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии. Сегодня, в первую годовщину смерти Папы Римского Иоанна Павла II, по всему миру проходят поминальные службы. В Ватикане богослужение провел преемник Иоанна Бенедикт XVI. Поминальная служба прошла и в Москве, в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИД Джек Стро, прибывшие в воскресенье с неожиданным визитом в Багдад, провели переговоры с руководством и лидерами политических партий Ирака. Главная тема – формирование правительства национального единства. По словам Райса, Вашингтон и Лондон придают огромное значение решению этого вопроса. Переговоры между различными партиями, продолжающиеся уже 3 месяца, зашли в тупик. Ирак захлестнула волна межрелигиозных столкновений.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него набросилась группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю: ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Рассказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия». Прокуратура, однако, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о нападении на почве национальной нетерпимости.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве. Заур Тутов заходил в помещение Дома культуры. Увидев молодых людей, примерно в количестве 5 человек, которые распивали пиво неподалеку, сделал им замечание на грубую нецензурную брань, которой они выражались. В этой связи между ними произошла драка, в результате которой примерно в 1:00 ночи Заур Тутов обратился в больницу города.
Это был Сергей Марченко, представитель Московской прокуратуры. В правоохранительные органы Чечни явился с повинной бывший начальник штаба президентской гвардии Ичкерии Ислан Дацаев. Он утверждает, что служил в гвардии Аслана Масхадова с 1994 по 1999 годы, а добровольно сдаться его уговорили родственники. В Старопромысловском районе Грозного, неподалеку от комплекса правительственных зданий, найдены 6 килограммов взрывчатки. Тайник обнаружили на территории разрушенного завода железобетонных изделий. Президент Израиля Моше Кацав начал консультации с представителями парламентских фракций о формировании нового правительства. Победившая на парламентских выборах партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьера Эхудом Ольмертом получила всего 29 из 120 мест в парламенте. Теперь ей предстоят переговоры с лидерами других партий для создания коалиции. Однако, как сообщает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле, лидер партии труда Амир Перец отказался встречаться с Эхудом Ольмертом. В Таиланде в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил выборы на 3 года раньше срока после обвинений в коррупции членов его семьи при продаже крупнейшей телекоммуникационной компании страны. Шинаватра возглавил правительство Таиланда в прошлом году. Оппозиционные партии бойкотировали выборы.
Я отказался голосовать, во-первых, потому что я не поддерживаю эту конституцию, и, во-вторых, я был против роспуска парламента и проведения этих выборов.
Сказал лидер крупнейшей оппозиционной партии «Народный альянс за демократию». По мнению обозревателей, избранное число депутатов будет недостаточным для формирования правительства, и политический кризис продолжится. По окончании голосования на 2 избирательных участках на юге страны произошли взрывы. Несколько полицейских получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
Чехии в результате наводнения затоплена пятая часть города Аламулца на востоке страны. Минувшей ночью вышедшая из берегов река Морава прорвала плотину, и вода хлынула на город. В Аламулц были направлены военнослужащие, которым удалось восстановить разрушенную часть плотины. Около 500 домов остаются под водой. Дожди и быстрое таяние снега в горах привели к повышению уровня воды и в другой реке Лабе. Тревожная ситуация сохраняется в городе Усти над Лабаем на севере Чехии, говорит мэр города.
Положение достаточно серьезное. Мы уже эвакуировали 400 жителей обоих берегов Лабы. Специалисты нам сообщили, что уровень воды достигнет максимально 8,5 метров. Это означает, что нам не придется закрывать мосты.
Это был мэр чешского города Усти над Лабаем. По мнению экспертов, пик наводнения в Чехии прошел, и уже к понедельнику ожидается понижение уровня воды в реках. Россия и Белоруссия празднуют сегодня 10-ю годовщину Дня единения народов двух стран. Основные торжества пройдут в понедельник в Москве и в Минске. 2 апреля 1996 года президенты России и Белоруссии подписали в Москве договор о сообществе. Спустя год был подписан договор о союзе двух государств. В Аджаре около 50 жителей села Цаблана проводят голодовку в центре Батуми. Участники акции, которая продолжается уже четвертые сутки, требуют от властей предоставить им компенсации за разрушенное 17 лет назад стихийным бедствием жилье. Они утверждают, что в полуразрушенных домах живут более 140 семей. На юге Афганистана талиб застрелил 4 полицейских. Человек, сказавший, что он заблудился в горах, попросил у полицейских разрешения переночевать на блокпосту. И ночью, когда все заснули, он взял оружие и расстрелял 4. Одному из полицейских удалось застрелить нападавшего. Напомню основные новости к этому часу. Сегодня исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании провели в Багдаде переговоры с иракскими властями.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в эфире Радио Свобода обозрение Ивана Толстого «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о романе Льва Урванцова «Завтра утром. Берлин. 1926 год».
Особенности коммуникации. Это тема программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа передача о русском языке «От А до Я» Лили Пальвелевой. Сегодня эта передача посвящена проблемам дикции.
А затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее темы – теннис и футбол.
И, наконец, в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит рассказ о молодежных волнениях в Париже.
Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина». А сейчас в эфире «Радио Свобода» обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
В 1926 году берлинское издательство «Медный всадник» выпустило роман Льва Урванцова «Завтра утром». Книга довольно быстро оказалась забытой, но некий мифологический слушок вокруг нее оказался живуч. Говорили, что это роман о Леониде Кнегиссере, молодом поэте, убившем в Петрограде начальника ЧК Урицкого. Площади Урицкого тут же была названа Дворцовая. Эта деталь в романе, кстати, обыгрывается. Книгу Урванцова прочитал критик Андрей Арьев.
Имя автора этого романа ни в советских литературных энциклопедиях, ни в представительной русской литературе в изгнании Глеба Струве даже не упоминается. Куда-то этот писатель из отечественной литературы вывалился. Дадим поэтому о нем элементарную справку. Лев Николаевич Урванцов, драматург, автор популярных в подреволюционные годы пьес «Вера Мирцева», «Благодать» и других, в 17 году инсценировал «Петербургские трущобы» Крестовского, затем оказался в эмиграции. Годы жизни 1865-1929. Умер в Чехословакии под Карлсбадом в Карловых Варах. В Берлине в начале 1920-х издано несколько книг прозы Урванцова. Романы «Со святыми упокой», «Пьяный мир», сборник рассказов «Только одно». Среди них и роман «Завтра утром». В последние годы жизни писал театральные мемуары. Роман написан от первого лица. Таинственным путником в ватном халате и колпаке, каким накрывают чайники, герой является в Петроград из далекой Сибири. С намерением твердым. Дело мое большое, сложное, последнее в моей жизни, на смерть иду. Из этого, видимо, и было сделано несколько поспешное заключение о сюжете. Прямых совпадений с обстоятельствами жизни реального Леонида Каннегиссера в романе не видно. Да и возраст у рассказчика другой. Он 42 лет и, следовательно, старше поэта вдвое. В Петрограде герой маскируется под псевдонимом Павел Васильевич Вольтер. Именно так, не Вольтер. Принимая обличие музыканта иностранного происхождения. Каннегиссер ни к какому камуфляжу не прибегал. Но история Каннегиссера импульс к написанию романа дать могла. С той оговоркой, что автору тут очень важно не кто убил, а кого убили. Настоящее имя романного героя Николай, и жилище он обретает у диакона Никольского собора. Вокруг Николы Морского события романа и разворачиваются. Романа, полного легко доступных символов и аллегорий. Понятно, что Николай Чудотворец – покровитель нашего Николая. Но не только Николай Чудотворец ему покровительствует. Есть у него и более высокая заступница, сама Богоматерь, иконку которую он находит неподалеку от Николы Морского и Сенной площади. Места Достоевского. Налет Достоевщины в романе ощутим. Появляется некий мещанинишка, загадочно пророчащий о чуде. Этот теневой спутник героя, провокатор, ведающий о тайной подоплеке событий, знает откуда-то, что укрывшийся под вымышленным именем Павел Васильевич Вольтер никакой не музыкант, а человек образованный, аристократ хорошей фамилии. Догадывается мещанинишка и о его намерении покончить с безбожной властью при помощи револьвера. Достоевского пошиба женщины в романе тоже не замедляют появиться. Это и загулявшая с матросами и чекистами юная барышня Ксения, и, главным образом, ее страдающая мать, черты лица которой чудесным образом напоминают герою образ Богородицы с найденной им иконки. Ну и зовут ее, само собой, Марией. Марией Романовной, видимо, в память об императорской фамилии. Герой, подверженный странным припадкам, во время которых он теряет контроль над собой и начинает грезить вслух, тоже, конечно, получил свою болезнь по наследству от князя Мышкина, если не от самого автора-идиота. В такие минуты Николай определенно смешивает Марию Романовну с Богородицей, весьма патетически возглашая: «Мать спасет всех, человечество возликует, оно в Кремле поставит памятник, памятник позора». Последняя мысль о памятнике позора весьма колоритна. И когда Лев Урванцов мыслит конкретно, а не метафизически, несколько лубочные приемы воздействия на читателя у него затушевываются.
Забытые книги России. Роман Льва Урванцова «Завтра утром». С книгой в руках Андрей Орехов.
Сама абсурдная действительность Петрограда времен НЭПа диктует писателю сцены то в духе Михаила Булгакова, то в духе Зощенко. Помимо обывателей, представлена в романе большевистская элита, особенно выразительно в лице якобы неведомого героя какого-то Анатолия Васильевича. «Товарищи!» — кричит у него с трибуны Луначарский. «Долой всех читающих! Они мерзавцы и подлецы, буржуи! Вы, небось, сволочи, читаете книгу у себя дома? Да? В комнате?» Сверхстранное это обличение имеет свою логику. Писатели призывают орать на площадях тем, кто читать не умеет и не должен уметь. «Одна глупость», — замечает мещанинишка, — «на ней все и держится. Мысль весьма колоритная, как и сарказм по поводу Невского, превращенного в проспект 17-го Нахамкиса. Увы, как раз болезненная ненависть к собирательному образу Нахамкисов и превращает роман Урванцова в чьи-то почти что бульварное. Дьявол, воцарившийся на русском престоле, имеет у автора трехликую природу. Это чекисты, матросы и евреи. Вот это-то в истории реального Леонида Каннегиссера его, видимо, и сразило. Председатель чрезвычайки убит, да еще и еврей. А то, что и застреливший его поэт сам еврей, это ему уже было не в масть. Тут автор теряет не только чувство меры, но просто захлебывается в измышлениях касательно корня русских бед. Так через роман проводится один, не имеющий отношения к самой романной интриге, персонаж. Матрос, принявший иудейскую веру. Сначала он вместе с расстрелянной Ксенией пытается устроить в Никольском соборе вечеринку, а в конце концов, так сказать, «мне отмщение и ас воздам», темной предпасхальной ночью неизвестно с чего вешается на суку в ограде Николы Морского. Ну а сам Вольтер, прельстив дьявольское отродье мастерством топера, становится в их плохо заколдованном кругу своим и приступает к реализации идей уничтожить врагов тех главных, что с миллионами приехали к нам, в нашу Россию, и продали ее. Выступить герой собирается с открытым забралом, как ему грезится. О, тогда я надену белоснежное платье, повяжу изящный галстук, я надушусь, вставлю в глаз монокль. Я не скажу врагу ни слова. Нет, речь излишне. Я столкнусь с ним и, отступя два шага, всажу ему пулю в лоб. Все к тому вроде бы и катится. Николай уезжает на Пасху в Москву, гладко выбритый и прочь, как грезил. Уезжает на дело вместе с дьявольской компанией в служебном, можно сказать, пломбированном вагоне. Но тут занавес закрывается. Последние строчки романа: «Настанет день, когда я скажу завтра утром». Утро не наступило ни в прозе, ни в жизни. Художество Льва Николаевича Урванцова на этом сюжете и цикле мыслей как-то запнулось. Своим архискверным подражанием, архискверному Достоевскому, если воспользоваться выражением деятеля, которого герой завтра утром собирался прикончить, он вычеркнул себя из истории отечественной литературы.
Роман Льва Урванцова «Завтра утром» читал Андрей Арьев. Забытые книги России.
Вы слушали обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
Сегодня в 20:07 на волнах «Радио Свобода» повторение еженедельной программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Ведет программу Владимир Бабурин. Программа «Лицом к лицу» выходит в эфир в 20:07 и повторяется в понедельник в 2:00.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Жить в современном мире стало сложнее и теснее не только потому, что народу прибавилось. Произошли иные, не менее глобальные изменения. Выравниваются социальные роли мужчины и женщины, а это значит, что женщина для мужчины становится в лучшем случае партнером, а в худшем – соперником. Договориться им в такой ситуации достаточно трудно, по той простой причине, что действующие стереотипы общения подразумевают совсем иное распределение ролей. Об особенностях невербальной коммуникации мужчин и женщин рассказывает доктор филологических наук Григорий Крейдлин.
Надо различать физиологические чисто движения от жестов. Жесты – это такие знаки, которые надо просто учить как слова, чтобы понять, разбираться в этой культуре. Не случайно компания British Airways говорит даже: будь осторожен в своих жестах, иначе попадешь в неприятную двусмысленную ситуацию. А женщине в этом смысле надо особенно вести себя. У нее не этикетное поведение часто ассоциируется с неприличным поведением. Мужчине больше в этом смысле свободы в обществе. Я имею в виду западноевропейском и в нашем. Мужчина, когда задумывается, он чаще подпирает рукой подбородок, а женщина часто приставляет палец, иногда потирает шею рукой. Мужчины тоже это не делают. Зато у мужчины есть особый мужской жест, то, что называется поглаживать бороду, даже когда бороды нет. Но женщина редко чешет затылки, если она не ведет себя по мужскому стилю поведения. На самом деле мужчина может в некоторых ситуациях вести себя по женскому стилю поведения, а женщина, ну, например, когда она руководитель, она может вести себя по мужскому стилю поведения. Когда я читал лекции, меня поразило, что одна студентка, ну, я там 3 дня отсутствовал, она то, что называется, применила жест хак. То есть это быстрый такой объект в верхней части корпуса. Это быстро, надо снять, невозможно задержать руки, потому что это объятие превращается в нечто более интимное. Мужчины более нейтральны к прикосновениям, даже любят, чтобы женщина касалась. А женщина не всякому мужчине позволит себя касаться, и не всякой части тела. В некоторых культурах категорически запрещается прикосновение к голове. Причем, опять же, к женской голове еще более строже, чем к мужской. Ну и вообще существует очень много чисто женских жестов, например, во многих в странах есть такой жест, когда мужчина протягивает ноги, а женщина снимает ему обувь, сандалии, например. На Востоке это означает благовение и признание подчиненного положения перед мужем. То есть они носят такое символическое значение, которое культурно закреплены в данном регионе.
Рассказывает Григорий Крейдлин.
К Кто кого касается, это чрезвычайно важно. Здесь проблема наказания. Можно, например, шлепать девочки, поскольку они тяготеют к маме в большей степени. Если мама их шлепнет даже в шутку, то это воспримется положительно или нормально девочке. А мальчик будет уже недоволен, что мама его шлепает. Очень много жестов указательных, общие, кстати, жесты. Тоже считается неприличным, особенно если близко расположенный человек. Но что делают девочки? Больше, чем мальчики. Они показывают мизинчиком, считая, что это уже приличнее становится. И это правда. Одно дело посмотри там на картину, а другое дело смотри, и мы даже пишем и долго. И вот это смотри, особенно смотри у меня очень часто, покачиванием пальца сражается, а более сильно кулаком. Но женщины кулаком реже пользуются, чем мужчины. Но зато они интенсивнее качают пальцем, чем мужчины. Мужчине кажется, что если он свой большой мужской палец вот так несколько раз повел, то уже строгость. А женщина может качать несколько раз и больше. Я наблюдал разных учительниц в школе. Что мы слышим, когда хотим услышать? Мы умеем фильтровать одни звуки от других. Я давал разным школьникам послушать разговор трех взрослых людей, причем мы все говорили специально разом, как бы не слушая друг друга. Интересно, что у мужчин это вообще такие гендерные стереотипы. Мальчики даже 15 лет. Они больше обращают внимание на понятийные аспекты ситуации, а девушки на эмоциональные. Возник спор, вот пишут они, возникла ругань. Кто-то начал руками размахивать. Вот это девочки замечают тоньше. Мужчины и женщины слышат разные вещи, потому что женщине свойственно, это тоже коммуникативный стереотип, сохранять теплоту общения. Сглаживать что-то. Это проявляется, кстати, и в таких жестах, которые называются иллюстративные, которые иллюстрируют что-то в речи. И мужчина делает такое рубленное движение рукой, как будто он рубит что-то. Фраза тоже получается рубленная. Таким образом мы говорим. А женщина склонна к альтернативе. У нее такое плавное отведение руки в сторону. То есть она всегда ищет такой возможность компромисса. Тоны тоже бывают разные, тональности. Женщины в этом плане более умиротворяющие действуют. Даже если женщина закипает, то ее потом трудно унять. Но если мужчина закипает, женщина может это легче сделать, снизив общий тон разговора, сведя его к равной частоте и равной амплитуде.
Возможно, именно эти умиротворяющие интонации и мешают завязаться равноправному диалогу. О разнице речевого поведения мужчин и женщин рассказывает лингвист Елена Левкиевская.
Язык является лишь одним из аспектов, с помощью которых человек выражает свою половую принадлежность в этом мире. Женщина в большей степени сопровождает свои требования различными формами вежливости и так называемыми формальными ограничителями. Она перебивает свои фразы вводными словами типа «не правда ли», «не так ли», «наверное». То есть она все время стремится к некоему балансу сил, к некоему равновесию. Все это связано с тем, что для женщины является сверхзадачей некая кооперация в общении. Это касается того, что обычно называется женской болтовнёй. В самом деле, подобного рода разговоры как бы ни о чем являются одной из очень важных форм социализации через сопереживание общих проблем. Тогда как для мужчины главная цель разговора информативная. Ему важно, что о чем говорится, а не то, как договориться. То есть для него важна практическая цель беседы. Для мужчины в разговоре прежде всего сверхзадачей является утверждение собственных лидирующих позиций и вообще состязание в установлении лидирующих статусных ролей. Исследования показывают, что мужчины, когда они говорят друг с другом, очень редко перебивают друг друга во время диалога. Но в то же время, когда они говорят с женщинами, то количество перебиваний резко возрастает и становится общей тенденцией в разговоре.
Так называемая интеллигентность, она, как правило, подразумевает именно мягкость и сдержанность, именно женские качества коммуникации. То есть, когда мужчина начинает так разговаривать, значит, он невольно
ставит себя в слабую позицию. И это действительно так. Соответственно, мужчина может проявлять в своем разговоре женский тип общения, и совершенно понятно, что женщина может вести себя как мужчина. Но, конечно, вот то, что мы говорим об интеллигентности, уже связано с представлением об определенном типе личности. И лежит где-то в области, скорее, социопсихологии, чем лингвистики, потому что агрессия связана прежде всего с таким чисто биологическим фактором, который проявляется проявляется у всех животных в том числе, как поведение человека и период неуверенности в себе. И, конечно, тот стиль речевого поведения женщины исходил не из уверенности женщины в себе, а наоборот, она не могла просто себе позволить вступать в открытый конфликт с мужчиной, и она была вынуждена вырабатывать определенные стратегии речевого поведения для того, чтобы добиться своих целей в жизни, избегая вот этого самого конфликта.
Рассказывает Елена Левкиевская.
Когда мужчины говорят с мужчинами, они, как правило, очень редко сомневаются в компетентности друг друга. Тогда же, когда женщина решается в присутствии мужчины проявлять свою компетентность, мужчина воспринимает это как вызов, как агрессию со стороны женщины и стремится его подавить. Поэтому женщины стремятся выглядеть в большей степени дурами, если так можно выразиться, в присутствии мужчин, чем они есть на самом деле. Здесь возникает такая вещь, которую гендерные лингвисты называют двойной ловушкой. Куда ни кинь, всюду клин, это называется. Потому что если женщина будет вести себя в соответствии со стандартными стереотипными нормами женского речевого поведения, то она, скорее всего, не будет услышанной. Но парадокс заключается в том, что если женщина начинает вести себя по мужскому речевому типу, захватывать инициативу в разговоре, то ее поведение будет отторгнуто обществом. Она этим самым порвет свои социальные и психологические связи с окружающим миром. И если мы с вами посмотрим на тот ряд сериалов, которые сейчас идут по телевидению, то мы с вами увидим, что построены большинство из них, в которых говорится о каких-то профессиональных контактах мужчин и женщин, они все построены, как правило, на конфликте и антагонизме в этих отношениях. Потому что женщина чаще всего выступает как уверенная в себе хищница, то есть это стиль и женщины-стервы, если так можно выразиться. И только будучи стервой, она может надеяться на то, что она хоть что-то урвет в этой жизни. Но получить это каким-то гармоничным способом, не ломая через колено собственную женскую природу и не подавляя других, она не может.
Вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Далее на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Уважаемое британское профильное издание Total Guitar провело опрос с целью определить лучшую гитарную партию за всю историю мирового шоу-бизнеса. В опросе приняло участие более 2000 человек, известные гитаристы и преподаватели гитары. В результате первая десятка выглядит так. На 10-м месте соло из «Богемской рапсодии» группы Queen. На 9-м группа Free и All Right Now. На 8-м Оззи Осборн и композиция Crazy Train. 7-е место Джимми Хендрикс Voodoo Child. 6-е Cream Crossroads. На 5-м месте гитарная партия в песне Enter Sandman группы Metallica. На 4-м Отель Калифорния группы Eagles. 3-е место у Guns N' Roses композиция Paradise City. 2-е место Van Halen Eruption. И возглавляет список лучших гитарных партий соло Джимми Пейджа из группы Led Zeppelin в классической 8-минутной композиции «Stairway to Heaven», созданной Led Zeppelin в далеком 1971 году.
There's a songbird who sings sometimes all of лица раскрыва.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Нынешний понтифик Бенедикт XVI почтил память своего предшественника, выступив перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. По всему миру в католических храмах проходят специальные мессы и молебны. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИДа Джек Стро, прибывшие сегодня с неожиданным визитом в Багдад, провели переговоры с руководством и лидерами политических партий Ирака. Главная тема – формирование правительства национального единства. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи со вчерашним нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. По словам представителя прокуратуры, свидетели происшедшего обвиняют милиционеров в бездействии. Президент Израиля Моше Кацав начал консультации с представителями парламентских фракций о формировании нового правительства. Победившая на парламентских выборах партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьера Эхудом Ольмертом получила всего 29 из 120 мест в парламенте. Теперь ей предстоят переговоры с лидерами других партий для создания коалиции. В Таиланде в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, назначенные премьер-министром Таксином Шинаватрой после того, как члены его семьи были обвинены в коррупции. Оппозиционные партии бойкотировали голосование. По окончании выборов на двух избирательных участках на юге страны произошли взрывы, несколько полицейских получили ранения. В Чехии в результате наводнения затоплена пятая часть города Аламоуца на востоке страны.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас предлагаю вашему вниманию передачу о русском языке «От А до Я». Лиля Павелева посвятила ее проблемам дикции.
Сегодня речь пойдет о дикции. Случается, люди картавят или шепелявят. С такими и подобными этим нарушениями обращаются за помощью к логопедам. Но куда чаще бывает, что человек каждый отдельный звук в состоянии произнести правильно. А вот когда он начинает говорить, получается набор невнятных звуков. Есть даже такое выражение «у него каша во рту». От чего это происходит? За разъяснениями обратимся к Ирине Промптовой, заведующей кафедрой сценической речи Российской академии театрального искусства. Этот вуз до сих пор больше известен по своему прежнему названию ГИТИС.
Тут разные причины. Редкие родители начинают заботиться о речи ребенка, когда он маленький. В основном все сюсюкают, повторяют с удовольствием, как он картавит, умиляются. И очень поздно спохватываются, когда, может быть, ребенок уже заканчивает школу, и ему надо поступать, ну, скажем, к нам в театральный институт. Причем, как ни странно, это даже бывает в семьях, где родители актеры или режиссеры.
Да что?
Да-да, и они удивляются, неужели? Вот такая любовь к ребенку застилает очи, ну, в данном случае, ухо. Короче говоря, здесь нужно, конечно, если плохо говорит человек, все-таки обратиться к специалисту. Во всяком случае, поставить диагноз, в чем дело. Есть так называемые органические недостатки. Это когда плохие зубы, плохой прикус, то есть неверное смыкание челюстей. Есть ли большой толстый язык, с которым не управляется подросток.
А все вот эти органы и части человеческого черепа, они ответственны за произнесение тех или иных звуков?
Да. Ну вот есть еще и неорганические недостатки, которые можно убрать. Ну, скажем, крепко сжатые челюсти, и человек говорит сквозь зубы. Это, кстати сказать, не обязательно плохая дикция. Это может быть следствие говора местного. В Перми, на Урале так говорят.
Но такой зажим бывает и на тех территориях, где традиционно говорят с широко открытыми, раскрепощенными челюстями, а просто это уже индивидуальная особенность человека, замученного современными темпами и проблемами.
Да, конечно, конечно. Я говорю, что тут нужно поставить диагноз. Могут быть причины самые разные. Мы встречаемся еще вот с чем. Приходят к нам дети из школы, которые катастрофически плохо читают с листа тексты. И у них ужасная скороговорка. И потом спрашиваешь, про что ты читал, они не могут повторить ничего. Они внутренним взором не видят. И выясняется, на многие очень абитуриенты рассказывают, не только московских школ, что есть такая дивная методика, как считается в школе, приучить детей хорошо читать. Их учат быстрому чтению. И у них в первом классе уже есть такое соревнование. Какой мальчик или девочка быстрее за какую-то единицу времени прочитает больше слов. Потом подсчитываются буквы, и вот какой-нибудь Петя лидер. А если посмотреть, сколько буквок, звуков выпало из его речи, то практически ничего понять нельзя, что он говорит. И у них возникает в сознании, что чем быстрее ты читаешь, тем ты больше молодец. Кроме того, мы сталкиваемся с тем, что иногда дикторы, ведущие передач на радио, на телевидении говорят очень быстро. Их специально этому учат, потому что нужно выдать за очень короткое время какую-то очень важную информацию. И они говорят четко, быстро и все понятно. Дети, обезьянки, если какие-то известные люди так говорят, то и мы будем. Но с ними никто не занимается, и они не задают вопрос, что сделать, чтобы речь была внятной, членораздельной. И они говорят тоже очень быстро, плохо, и это сейчас очень большая беда. Вот курс, который мы набрали 2 года назад, я впервые с ними целый семестр занималась одним единственным фрагментом, ну, у каждого были разные фрагменты, из Гоголя, скажем, из Бунина, чтобы они увидели, про что они говорят. Это был Сизифов труд.
Ирина Юрьевна, студенты под вашим руководством делают специальные упражнения для того, чтобы улучшить свою дикцию. Вы уже говорили о том, что у многих сжаты челюсти. Угу. А какого рода упражнения здесь могут помочь?
Вот челюсти зажаты. Тогда можно посоветовать еще больше зажать. Вот зажать эти зубы, челюсти сжать и говорить, стараться так, чтобы тебя понимали. Вот я сейчас сжала челюсти, вы видите, да? И стараться, чтобы меня поняли. И так говорить долго, а потом разжать челюсти, и вдруг наступает такое замечательное облегчение, и легче говорить. То же самое мы делаем с пробкой. Пробку поставить между зубами.
Обычную из бутылки.
Да. И вот говорить, стараться, чтобы вас поняли. Тот же принцип. Еще одно есть хорошее упражнение. Текст, в котором есть много «а». «Наша река широка, как ока». «Как ока широка наша река». Ну, такой незатейливый текст. И вот здесь как раз открыть рот, открыть как на «а», и не артикулируя, без участия губ, постараться, чтобы тебя поняли. Я сейчас попробую воспроизвести. Вы вряд ли поймете, что я говорю, но я каждый раз говорю именно этот текст. Наша река широка, как ока. Потом, не стараясь, сказать, как получится. И получится очень хорошо. Потому что активизируется вся артикуляция внутриглоточная, потому что мы раньше занимались только внешней артикуляцией, как работают губы, как нижняя челюсть освобождается. А там очень многое зависит от того, как поднимаются мышцы мягкого нёба. Вот здесь как раз они очень активизируются, потому что артикуляции внешней нет, а я хочу, чтобы меня поняли. И рефлекторно начинают очень хорошо подтягиваться вверх вот эти мышцы. Образовывается внутриглоточный рупор, который потом остается. Я даже уже ни о чем не думаю, а на шлейфе вот этой физиологической установки происходит хорошее звучание.
Бывают еще проблемы другого рода, когда не произносятся четко отдельные согласные. Самые большие проблемы, наверное, это со звуком «с» и со звуком «р». когда звук проглатывается в процессе речи. Угу. Вот здесь какого рода упражнения вы можете посоветовать?
Надо такие тексты взять, где активизируются именно эти звуки. Есть ведь всякие скороговорки, скажем, 33 корабля лавировали.
Да лавировали, не вылавировали.
Да не вылавировали, да-да-да. Там, видите, как перестройка с «л», где кончик языка у верхних зубов, и «р», где работает кончик язычка. Так вот, нужно медленно это делать, не торопиться, не удивлять скоростью. Потом очень часто, знаете, звуки исчезают, когда согласные стоят в конце слова. «Ткёт», «ткач», «ткани», «на платки», «тани». Вот эти звуки часто выпадают. «Ткёт», «ткач». И в театре мы слышим всегда «ткёт», «ка». В конце слова надо обязательно обратить внимание, чтобы эти звуки произносились.
Советует Ирина Промптова. У человека, делающего упражнения для улучшения дикции, вид приглупейший. Стоит перед зеркалом, корчит рожи, старательно артикулируя, и бормочет странные тексты, что-нибудь вроде «бык тупогуб, тупогубенький бычок», даже если в комнате кроме тебя никого нет, как-то неловко. Но не бойтесь показаться смешным. Достаточно минимальных усилий, чтобы очень скоро ваша речь стала более внятной и выразительной.
Передачу о русском языке «От А до Я» представила Лиля Парвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивное обозрение «Прессинг плюс». Очередные задачи российского футбола и текущее положение дел на теннисном турнире в Майами. Тема сегодняшней программы «Прессинг плюс». В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Коллеги, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Начнем с очередных задач, наверное, Валерий.
Очередных задач.
Да, звучит грозно. Тем не менее, Российский футбольный союз представил, или во всяком случае просочились сведения в прессу об этом документе. Документ называется «Стратегия развития футбола в Российской Федерации. Ни больше, ни меньше». В 2012 году, согласно этой стратегии, сборная России должна стать чемпионом Европы по футболу. Валерий, комментарий необходим.
Алексей, когда вы мне дали этот документ, я-то подумал первым делом, что вы хотите меня разыграть. Что это вчерашняя первоапрельская шутка. Но, оказывается, этот документ был уже вот появился...
Он появился 28 числа в прессе, 28 марта.
Следует ли это не шутка? Но его иначе невозможно воспринимать. Вы только послушайте, ставятся задачи. Вот какие задачи? Вот сейчас Дмитрий уже улыбается, потому что чувствует подвох. Задача. Перед национальной сборной России стоят следующие задачи. Выход в финальную часть чемпионата Европы 2008 года и достижение там уровня четвертьфинала. Выход в финальную часть чемпионата мира 2010 года и достижение там уровня полуфинала. Выход в финальную часть чемпионата Европы 2012 года и победа в матче за первое место. А кроме того, клубный футбол, по мнению разработчиков стратегии, должен добиться существенного прогресса. А именно, через 6 лет в активе российских клубов должны быть выход в финал Лиги чемпионов или Кубка УЕФА 2 раза, выигрыш Лиги чемпионов или Кубка УЕФА. Ну и так далее. Ну как вот это, к этому относиться можно серьезно? Но ведь это же не в одной стране. Ну, вы можете себе представить, коллеги, в Англии вдруг примут какое такое постановление, что вот сборная должна там вот в чемпионате Европы в четвертьфинал, потом полуфинал. Там,
мне понравилось, что, Валерий, что третья задача стоит не просто выход в финальную часть и победа в матче за первое место, как будто победа не предполагает выхода.
Ну,
получается,
да,
что то же самое.
Ну, в смысле, выход в финал и достаточно. Я как раз это, по-моему, читал, да? Ну, вот. Ну вообще, перед какими клубами может стоять такая задача? Кто вот в Италии, в Испании, будет сейчас там перед Барселоной или Реалом ставить задачу два раза выйти в течение 6 лет там, в финал Лиги Чемпионов или Кубка УЕФА. Ну, просто это, ну, я не знаю, анекдотичная какая-то ситуация. Я могу понять так, что стратегия развития футбола, ну, представьте себе вот документ, сделать то-то, 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 такое-то количество школ организовать детско-юношеских, такое-то количество полей построить, но там такие-то регионы охватить. Ну, вот И тогда уже потом, когда это все заработает, а на каком основании вот это сейчас-то?
Ну вот в том-то и дело, что сначала же нужно о базе говорить, как говорили раньше о базисе, а потом уже выигрывать какие-то кубки. А здесь, ну, какие-то сказаны какие-то вещи в этом проекте.
Ну, все это...
О легионерах сказано, о зрителях, об увеличении количества детей и подростков, занимающихся футболом на постоянной основе с 350 тысяч до 1 миллиона человек.
Ну, правильно. Фраза. Но они же должны вырасти.
Вырасти где-то, играть где-то на чем-то, в каких-то школах, на каких-то полях.
Но если даже вот сделать, увеличить вот до, там это, вот это, до этой цифры, там, какой угодно, но люди же должны вырасти, они же не могут к 2008 году-то вырасти. Это же осталось 2 года, но увеличили подростков. Ну, значит, это тогда на 2020 год можно рассчитывать, 2024, ну, хоть что-то должно быть. Что касается клубов, ну, конечно, можно так поступить. Какого-нибудь очередного тут Абрамовича завести... только в России, чтобы он скупил там кучу вообще знаменитых игроков, и тогда эти люди, значит, эти игроки там 2 раза должны будут выйти там, вот, ну и так далее. Ну это просто, ну кроме смеха ничего не вызывает. Я уже, знаете, вот у меня даже закралась какая вообще такая крамольная мысль. Не намыливается или не настраивается Виталий Мутко уже куда-нибудь перейти? Потому что только так можно. Вот, это, вот если ты это составил, пришло, прошло 2 года, тебя спрашивают. А оказывается, он тут еще заявление вот приводится. Что, значит, возглавив, сразу заявил, что до него российским футболом руководили неэффективно. Отсюда и неудачи сборной и клубов на международной арене. Значит, вот эффективно он понимает, эффективное руководство, вот в установке, постановление этих задач.
Планомерности, иными словами.
Ну вот вы говорите, Валерий, что привести легионеров и привести талантливого там специалиста зарубежного. Вот Локомотив сегодня продемонстрировал.
Да. Ну это
я... Привезли 15 человек легионеров, но...
Нет.
И разговоры среди них.
Я говорю, ну это хоть возможно, ну так теоретически возможно. Но ты купил, взял всех игроков Челси, купил, сюда перевел, но все равно ничего не получится. Ну хоть что-то. Ну, сборная-то на каком основании?
Одним словом, Моцарт, Вагнер и Жо как лицо российского футбола. Уж простите мне эту первоапрельскую шутку. Давайте к теннису перейдем, там более реальное состояние дел. Там, тем не менее, состоялся русский финал. Дмитрий, вот как 2 года назад играли в финалах Большого шлема российские теннисистки, 2 из них как раз и победили тогда. Светлана Кузнецова.
Да, спустя длительный срок
довольно вышли
в финал 2 представительницы России на таком крупном, причем турнире, турнире первой категории, еще пока что не турнир Большого шлема. Светлана Кузнецова, да, вы правы, и Мария Шарапова. И Светлана одержала победу в финальном поединке. Достойно совершенно. Она вновь демонстрирует агрессивный, это как 2 года назад, теннис. Теннис интересный, не просто агрессивный. Теннис интересный. Теннис, нельзя сказать, конечно, что он интеллектуальный теннис этот, но, во всяком случае, он разнообразный. Кузнецова, в отличие от той же самой Шараповой или, предположим, Мыскиной, с которой Шарапова встречалась ранее, одержала победу над ней, конечно, смотрелась значительно предпочтительней.
Ну, у нее, по крайней мере, хоть просматриваются какие-то тактические ходы.
Совершенно верно.
Там просто лупят и лупят друг друга этим мячом, как будто хотят убить соперницу.
А что вы скажете об остальных теннисистках мирового класса, которых много играло на этом турнире, но вот до финала дошли 2 россиянки?
Самое удивительное, что происходит с бельгийками. Я не могу до сих пор понять, что происходит. Либо девушки не совсем физически себя нормально чувствуют в этом году, обе причем. Причем обе.
Клейстерс, по-моему, в первом круге проиграла, да?
Нет, обе во втором проиграли. Ну, сначала Джустина Найарден уступила Меган Шонесси в 2 партиях вообще, а затем Ким проиграла Джилл Крейбес. Эти американки не входят в число 50 сильнейших теннисисток мира. Удивительно совершенно. Причем доиграли обе до конца, то есть не стали отказываться от борьбы, может быть, травмы какие-то были. Не знаю, может быть, какие-то проблемы с психологией. Я пока еще не встречал публикаций каких-то расширенных на эту тему, наверное, для того, чтобы понять.
Тяжело до конца понять. Тяжело провести весь сезон на одном каком-то уровне. Они очень хорошо начали первую часть сезона, может обе быть, очень хорошо
играли.
Тем
более перед этим у них они много пропустили, каждый
да,
из них.
Да, потом очень хорошо начали, но вот где-то, видимо...
Я смотрел матч Джустин с Леной Дементьевой, когда она вела во второй партии 5-2, выиграв первый сет 6-2 и упустила победу.
Но там-то травма была, там же травма была очевидна.
Но
да?
Тем не менее, да, судя по всему, да, врачи оказывали ей помощь, но тут она, видите, с незалеченной травмой вновь заявляется на турнир.
А вот что произошло с Дементьевой, неинтересно разве? Вот как это вдруг и так Татьяне Головен проиграть вообще без борьбы 1-6, 2-6?
Судя по всему, такая тактическая задача у нее.
Да?
Проиграть? Не то, что проиграть, сэкономить силы. Она все-таки выиграла крупный турнир, да? Может быть, этот турнир она всерьез не имела в виду, в данном случае, соревнования в Майами. Но я хотел бы, Алексей, остановиться на еще одном чудесном возвращении. Мы говорили с вами о Мартине Хингис, мы говорили с вами о Джоне Макенро, и теперь надо сказать о Мартине Навратиловой, которой в октябре исполняется 50 лет. Дай бог ей здоровья.
И опять вернулась.
И она вернулась, она дошла до финала вместе с Лизель Хубер. Она будет играть в финале женского парного разряда сегодня.
Против Кузнецова и Морисмо, да, или нет?
Нет, по-моему, они проиграли. Кузнецова с Морисмо, по-моему, проиграли.
Да, Кузнецова с Морисмо проиграли, да. По-моему, Верхиня Руана Паскуаль, по-моему, будет играть в финале. Ну, неважно, смысл в Навратиловой. Смысл в Мартине.
Тем более она еще один.
Не играла практически с US Open, с прошлого открытого чемпионата США она практически не играла. Она в паре тройки поединков сыграла, в матче, вернее, сыграла парных в этом году.
А в миксте ведь она разве не играла? В Австралии, по-моему, она играла в миксте.
А они, по-моему, не выиграли. Они, по-моему, они выиграли микст.
Ну, а как же? Она же играла с...
Вот про миксты я забыл.
Да-да-да, в миксте играла.
Про миксты я забыл.
С кем-то, с Леандром... С Хупати.
Матюшем Хупати они выиграли.
Да-да-да, совершенно верно. В миксте был, играла, да. А вот женский парный, что называется, да, разряд, парни, да, классический. Да, вот она играла с US Open.
Да. Ну что ж, напомню, что сегодня еще состоится финальный матч Роджер Федерер и Иван Любичич.
Играют в 13-й раз, 9-3 пока в пользу Федерера.
Да, спасибо, коллеги, вы слушали программу «Прессинг плюс». Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов были в студии «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в программе «Прессинг» темы спортивной недели будут обсуждаться более подробно в 22:07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий возвращается к рассказу о беспорядках и волнениях во Франции.
Итак, национальный спорт во Франции не регби и не футбол, а демонстрации и стачки. Сегодняшняя карт-бланш посвящена моему репортажу с крупнейшей за последние годы демонстрации и в день всеобщей национальной стачки. Почти все учреждения страны закрыты. Почта, частично телефонные компании, ясли, детские сады, школы, ну и, соответственно, университеты. Транспорт бастует, но лишь на 30%, в зависимости от того, какой транспорт. Автобусы, метро, пригородные электрички или же пригородные поезда. Кортеж демонстрации двинулся от площади Италии в сторону площади Республики в 2:30. Напомню суть самого протеста. 5 недель назад правительство премьер-министра де Вильпана решило ввести новый закон, по которому молодежь до 26 лет принималась бы на работу на 2 года при условии, что их можно будет уволить, не объясняя причину. Это как бы испытательный срок. Проект сначала был принят буквально всеми, и потом постепенно раздались голоса против. К протестующим присоединилось левое крыло оппозиции. Студенты заблокировали факультеты университетов. Голоса тех, кто предпочитал продолжать учебу, не были услышаны. И в итоге левые партии, социалисты, использовали тлеющие движения для того, чтобы вернуть себе утраченное доверие и потерянные голоса. Движение разрослось, демонстрации студентов и молодежи были омрачены участием хулиганов. Появились сведения о том, что некоторые мэры, социалисты южных городов на свои деньги организовывали поездки в Париж протестовавших студентов. Как появляется скорая помощь, направляясь на перерез демонстрантам в недалекий госпиталь. Организаторы этого гигантского манифа, как говорят французы, то есть демонстрации отказались от участия в полицейских сил, которые помогли бы избежать столкновений с хулиганами. Президент республики решил в этот день не покидать Елисейский дворец и не отправляться на открытие нового порта в Гавре. Министр внутренних дел Николя Саркози дал жесткий приказ задерживать всех стремящихся к хулиганским выходкам. Вот они уже видны, эти мальчики в толпе. Они традиционно одеты в спортивные костюмы с капюшонами, чтобы легче прятать лицо. И полиция пока что не вмешивается. Я вижу на перекрестке возле моста Сюли группу полицейских, прикрывающих набережную. И огромный кортеж коммунистической партии Франции. Гигантский красный шар, на котором написано «Парти коммунист Франсе». Их колонна пересекает в данный момент Сену. Сегодня студенты и особенно лицеисты находятся под охраной профсоюзников. В самом конце, замыкая проход по улицам и бульварам Парижа, тащится обоз с подкреплением. Это открытый буфет, установленный на грузовике, на котором на ходу жарятся сосиски и продаются напитки. И далее уже широкой шеренгой идут машины мусорщиков. Бульвар Опиталь, по которому колонна двигается, уже основательно замусорен. Везде валяются разорванные афиши и листовки. Но на этот раз сегодня кортеж замыкает сначала полицейские силы, потому что именно в конце демонстрации ожидаются наиболее острые схватки с кассер, хулиганами. Это ищущие возможности громить и крушить. Это также те, кто нападает на молодежь, отнимая у них мобильные телефоны, часы, деньги, все, что подлежит изъятию с их точки зрения. Во время последних демонстраций замечен также, скажем, обратный расизм. Черные парни из пригородов атакуют белых. Демонстрация движется сразу по двум мостам, Аустерлицкому и Сюли-Марлан. Проходит профсоюз ФСПЕ. Человек кричит в матюгальник: если тебе не нравится новый проект закона приема на работу, кричи как можно громче. И как весьма часто во время демонстраций начинается дождь. На этот раз протестует природа. Средний возраст проходящих мимо меня профсоюзников 30-40 лет. Нужно сказать, что устроители сегодняшней демонстрации считали, что она будет гигантской. Но до предполагаемого миллиона она не дотянет. Вот приближается колонна лицеистов. Практически все лозунги, которые видны, это требования отменить закон о новом контракте. И студенты, и профсоюзники отказались вести переговоры с правительством де Вильпана. То есть четкий ультиматум — убрать закон и вести переговоры только после этого. Со стороны Аустерлицкого вокзала приближается колонна, окутанная дымом. Это пока что не слезоточивый газ. Скорее всего, идут транспортники, имеющие привычку поджигать дымовые шашки. Вуаля, таков Париж, бастующий Париж, без основных ключевых своих служб. Чем закончится демонстрации, пока что неизвестно. В ближайшие дни должны возобновиться в какой-то мере переговоры с правительством. Один из историков, объясняя традицию французского бунта и власть улицы, ее постоянную и вечную победу в борьбе с правительством, говорил, что Франция в моменты кризисов ищет Жанну д'Арк, сжигает ее и начинает искать новую.
Я покидаю перекресток Сили-Марлон и бульвара Опиталь и по совершенно пустой набережной, заблокированной полицией, возвращаюсь в Латинский квартал.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». После выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – историк, правозащитник, сотрудник научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» Александр Даниэль. Эта программа выйдет в эфир «Радио Свобода» после выпуска новостей.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода.